Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.09 на часах в калининградской студии. Мы в прямом эфире. Наша тема сегодня называется «Под колпаком». В гостях у нас министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Викторович Раскаль.
Вадим Викторович, я правильно понимаю, что работа вашего министерства стала очень и очень актуально в 2020-м, поскольку очень много чего ушло в онлайн, в том числе, я думаю, и работа органов власти. Или это заблуждение?
Василий, вы абсолютно правы. Конечно, этот год прошлый стал таким знаковым, наверное, в цифре. Эти 2020, это не только пандемия, это то, что где-то зрело все этим пользовались на каком-то бытовом уровне, по своему желанию, там, где-то по настроению, по своим пристрастиям. Прошлый год цифра стала, наверное, необходимой для всех, потому что если брать обычную нашу жизнь, серьезные коррективы, которые случились, надо было все равно детям учиться, да, и развить этих платформ. И у меня самого там было детей, которые школьного возраста, и надо было видеть, как и сами дети очень быстро осваивали новые платформы, и как родители, причем и старшее поколение, потому что бабушки, дедушки, у меня, к сожалению, такой возможности нет, но бабушки, дедушки во многих семьях, они очень быстро начинали там оцифровываться, потому что домашку-то надо делать.
А вы согласны с этим расхожим мнением, что вообще все эти новые технологии, они вот для старшего поколения – это темный лес, потому что это как-то бытует мнение, что вот вы, конечно, можете зайти на портал там госуслуг, но если вам попривычнее там идите на почту и несите ножками это письмо, это вот какой-то такой стереотип есть уже по отношению к людям там, старше 50 лет, что они этого всего вообще уже не осваивают.
Осваивают хорошо и очень быстро. Еще раз говорю, жизнь заставляет заниматься внуками, заниматься самим собой. МФЦ, по большей части, тоже были закрыты, поэтому, да, очень быстро начал развиваться портал госуслуг.
А есть что-то, что планировали, например, на 2021-2022 годы, а пришлось в срочном порядке внедрять в 2020-м?
Опять же, если взять там портал госуслуг, да, там очень быстро какие-то вопросы надо было развивать, создавать платформы, где можно было получить информацию, какой набор, например, можно получить там зачетов налоговых каких-то начислений, если ты занимаешься разным там видом бизнеса. Да, дальше платформы, которые помогали не бороться, а контролировать пандемию. То есть на начальном этапе это был контроль въезжающих в регион, это было очень важно. Там 14 дней человек должен был сидеть на месте. Сложно было контролировать, но за 2 дня буквально использовать те решения, которые уже были в регионе. Причем там платформу голосового сервиса с элементами искусственного интеллекта, Хавроу, это было развернуто, и она эффективно действовала, работала. По крайней мере, как некие такой превентивные меры, когда знали, что в Калининград лучше не лететь, там будут следить 14 дней. Причем робот был умный. И если человек прилетал, например, из Москвы, из Санкт-Петербурга на 5 дней и улетал обратно, то робот ему не звонил после этого, не тупил еще 14, еще 9 дней. Да? То есть он сам считал количество дней прилета-улета.
А как следили? По мобильному телефону, в геолокации, где находится человек?
Безусловно, это был мобильный телефон, это была геолокация, мы тут подключили федеральные ресурсы, все это удобно, доступно. Но еще раз говорю, невозможно было в короткое время создать такое громадное количество рабочих мест с операторами, которые бы эти массивы данных перерабатывали, следили. Не следили, контролировали там сроки, нахождение человека и так далее. Это работал робот. Причем в автоматическом режиме, при необходимости он прозванивал абоненту, предупреждал, что вчера вы нарушили режим, пожалуйста, находитесь на месте.
А имя у робота есть? Или он безымянный был? А то у нас сейчас все помощники, там они...
Можем сейчас конкурс объявить, наверное. Какой-нибудь такой, очень такой, чтобы он был добрый, хороший.
Как для циклонов. Кристоф, да. Ларс.
Но, слушайте, на самом конце года заговорили о том, что у нас цифровая информационная платформа «Активный горожанин». Вроде как планируется к запуску, чтобы решать вопросы городского развития, чтобы все вот эти вот вещи обсуждать как раз в онлайне, а не на каких-то массовых мероприятиях. Вот, во-первых, это принцип такой же, что и в Москве, правильно я понимаю? Платформа та же самая, но будет адаптирована, или это другой какой-то механизм?
Ну, в принципе, это та же самая платформа, это некое развитие платформы обратной связи. У нас элементы ее уже существуют, у нас есть, ну, например, все министерства у нас открыты, сайты любого министерства, можно зайти туда, задать вопрос, вопрос не будет потерян. Есть очень серьезная там маршрутизация, сроки исполнения, контроль за ответами, качеством ответов. Это уже все работает у нас здесь в регионе. Это будет, наверное, элементом этого активного горожанина. Но это будет, конечно, развитие немножко в другую сторону. Каждый гражданин не только будет иметь возможность, но и активно участвовать реально, в том числе где-то в распределении ресурсов, в благоустройстве своего там региона, района, муниципалитета, там, своего внутреннего двора принимать решение, что построить, какие сроки из тех средств, которые будут выделяться.
А нас всех туда занесут или нужно будет регистрироваться, и это будет там добровольно?
Это будет добровольно, причем очень интересно, что вот власть не уходит от проблем, а еще начинает активно
их создавать.
Создавать, да. Ну как, они говорят, вот Москва, там мотивация очень серьезная. Если там человек участвует активно, ему начисляются баллы, которые можно потом перечислить там, в какие-то транспортную карту «Тройка» конвертировать или там, в какие-то сервисы. Или даже какие-то
онлайн. Это выгодно должно быть.
Да, представьте, государство загоняет его на народ, говорит, критикуйте нас, и там только, как это называется, не критикуйте нас, а помогайте нам, давайте работать вместе.
Вот. Вот если, например, я активный гражданин, горожанин точнее, но об этой платформе только слышала там где-то в новостях, как меня реальность столкнет с этой платформой? Что мне придется, скажем так, что я должна сделать, чтобы мне, скажем, войти в это пространство и там начать что-то делать?
Скорее всего, это будет через единый портал госуслуг, для того, чтобы просто идентифицировать человека, не потерять его вопрос. Ну, достаточно обычными простыми кликами зайти куда-то, разместить свой вопрос, и дальше обычный сервис, который сейчас здесь есть везде, примеров много, начиная там с личного кабинета банков и так далее, просто смотреть структуру своего вопроса, наверное, будут площадки, где можно будет выступать активно за свою позицию. Очень интересно будет посмотреть, как люди будут как одиночки выступать или вот какие-то группы формироваться, и там, наверное, какие-то лидеры будут появляться новые. Тоже очень интересный процесс, это вот я как для себя лично смотрю. Если говорить о практических шагах, сроках, средства нам доведены, в качестве задания у нас сейчас существует, соответственно, мы сейчас в рамках первого квартала будем формировать техническое задание, основываясь на опыте других регионов, но как базовая платформа, в принципе, у нас есть функционал, мы будем его брать готовый. И, соответственно, где-то конкурентно-конкурсные торги, в первую половину года мы должны этот сервис в регионе внедрить.
Вадим Викторович, все-таки это сайт или приложение, например, или это раздел в госуслугах появится дополнительный? Вот как это на практике будет?
Скорее всего, это будет сайт в госуслугах, обязательно с мобильным приложением, потому что мобильное приложение сейчас тоже...
Ну, сейчас без него никуда, да, ну, и это удобно, в общем. Да. Ну, а что касается сроков, так если это начнут в первом квартале торговать и ТЗ размещать, то, ну, то есть это даже не 21-го все-таки года история?
Нет, это история первого полугодия 21-го года. Это мы говорим не функционал, который развернут там в опытно-промышленной эксплуатации, мы говорим про функционал, который развернут уже для всего населения нашего региона. Им можно будет пользоваться, он будет работать.
Это дорогой сервис?
Ну, предварительная оценка сейчас, опять же, я говорю, что после конкурсных конкурентных торгов ситуация может меняться, но в меньшую сторону мы там ценим там, примерно до 5 миллионов рублей стоимость этого решения для региона в целом.
Интересно, наши будут разрабатывать или какие-то федеральные конторы, структуры? Ну, так, по ощущениям.
Ну, вот за основу в любом случае коробочное решение, потому что оно работает. Показал свою эффективность. Техническое задание, где-то уточнить задание там, для нашего региона.
То есть это адаптация, да?
Ну, кто выиграет, тот уже.
Так, ну у нас мы сейчас буквально минуту паузы сделаем, затем поговорим еще о региональном портале госуслуг, потому что здесь тоже путаница возникла, чем региональные госуслуги от основных отличаются, какие услуги где получать. Все это нам расскажет Вадим Рыскаль, министр цифровых технологий и связи Калининградской области. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Под колпаком сегодня наша тема, и гость в студии – министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.
Вадим Викторович, путаница в головах, у меня в частности в голове, относительно так называемого портала госуслуг, потому что сейчас еще начал фигурировать такое словосочетание, как региональный портал госуслуг. То есть у нас теперь госуслуги – это есть госуслуги, а есть калининградские госуслуги, правильно я понимаю?
Ну, давайте попробуем все вместе разобраться. Сделаем немножко шаг в сторону или шаг назад, скажем, давайте так, государство должно эффективно предоставлять свои услуги для населения, работать на них и быть эффективным в этом диалоге, в решении.
Госуслуги – штука вообще удобная. Я пользуюсь уже, ну, наверное, года три, и мне нравится. Но почему вдруг возникли региональные госуслуги?
Госуслуги – вещь замечательная, на самом деле, хорошо и быстро развивается. Вопрос немножко другой, что если нам необходимо развивать какие-то другие услуги наших министерств или муниципалитетов на региональном уровне, мы попадаем немножко в такой процесс, когда он долгий, он дорогой. Мы их должны заказывать, их нам разрабатывают достаточно за серьезные деньги, достаточно продолжительное время и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, тормозит развитие наших региональных услуг. Мы пошли по простому пути, сформировали в прошлом году и внедрили региональный портал государственных услуг, где мы сами являемся операторами. Соответственно, этот путь мы сокращаем и с точки зрения бюджетов, и с точки зрения сроков внедрения новых услуг. В прошлом году была проделана достаточно большая работа, было проанализировано порядка 1500 услуг и сервисов разного уровня, которые существуют в регионе, предоставляются. По результатам анализа мы поняли, что тысячи из них не используются вообще или используются там раз в году. Остальные достаточно активны и проактивны, но там было понятно, куда их развивать.
Например, что вы имеете в виду, какие услуги, которые не были цифровизованы, в том понимании, в котором мы привыкли, что ткнул и получил?
Возможно, не буду сейчас падать в детали, но достаточно большой набор услуг, которые готовы предоставлять, в том числе и региональное министерство. Вот. Но очень важный момент. Все услуги достаточно жестко контролируются, должны быть обязательно утвержденные регламенты, которые проходят многократную проверку, в том числе на уровне прокуратуры. Дальше мы их уже получаем с точки зрения внедрения и оцифрования. Да? В прошлом году им важно понимать, что этот портал должен быть интегрирован со многими государственными сервисами, то есть такая мультиплатформенная площадочка, потому что для предоставления услуги, возможно, потребуется получение информации там, из разных баз федеральных, там сервисов и так далее.
Так, мне нужно на них регистрироваться дополнительно, чтобы это все получать?
Мы посмотрели на эту ситуацию, как раз чтобы население не путалось, куда идти, что делать и чем они отличаются. Для населения будет единая точка входа. Угу. Вот за этой точкой входа и будет располагаться. Она будет привычная, понятная, обычная, то же самое, как мы сейчас привыкли ходить.
Как мы заходим, а так, дальше что?
За этой точкой будет располагаться и региональные услуги, и федеральные услуги, и активно развивающаяся там новая такая вещь, это платформа государственных сервисов. Поставлена задача на федеральном уровне до конца года внедрить там еще 100 дополнительных государственных сервисов.
Слушайте, это все, я вот от теории к практике, я вот уже зашел у себя получается, согласование переустройства и перепланировки, смена категории жилья, учет нуждающихся в жилье, запись в детский сад, разрешение на установку рекламных конструкций – это то, что на главной странице я вижу уже. Это вот, судя по всему, региональная вкладка и есть. Администрация муниципального образования, городской округ Калининград. То есть это уже работает?
Да,
это
не... в том числе надо понимать, что это 22 муниципальных образования тоже там будут размещать свои услуги. Но для жителя региона это будет одна точка входа, понятная, привычная, с понятной навигацией обычной. Не надо будет регистрироваться на всех этих порталах отдельно.
Отлично. А там будет разделено федеральные услуги, там региональные?
Я не уверен, что это так требуется. Человек будет искать услугу. Давайте я немножко другое скажу, что там еще добавится. Мы эту работу тоже провели. Мы поняли, что, например, на этом портале удобно будет разместить платежный сервис. То есть человек зашел. Если надо оплатить услугу, не надо куда-то идти оплачивать, можно здесь оплатить. Давайте тогда оплатим, здесь тогда еще пополним волну Балтики, оплатим ЖКХ и все остальные. Необходимые переговоры мы сейчас провели, будем выбирать решение, размещать там же. Это понятное, простое развитие. Популяризация, опять же, этого сервиса и, ну, предоставление дополнительного удобства.
Слушайте, ну тут какие-то полезные вещи, вот я вижу, для там, заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, если ты бизнесмен, или, допустим, выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. Сейчас с гаражными этими амнистиями, мне кажется, очень...
Ну, в общем, ну, то есть не бегать по инстанциям можно? Ну,
все, да, все как с госорганами, только муниципальными и региональными, правильно?
Да, дальше маленькое замечание, так, чтобы для понимания вопроса. Мы как Минцифры очень быстро можем сейчас оцифровать определенную услугу, но мы проводим большую работу, в том числе, чтобы было поручение губернатора, чтобы и муниципальное образование, и министерство именно активно развивали свои цифровые услуги, создавали регламенты, потому что мы можем оцифровать, но дайте нам утвержденный регламент.
Угу. А вот вопрос. Цель этого всего, чтобы у нас не осталось в кабинетах чиновников, и все было в электронном виде, чтобы это все делали роботы, искусственный интеллект.
Или чтобы очередей не было. Где-то, например.
Вы знаете, очередь, когда она исчезает, когда исчезает нагрузка на человека по обращению к государству. Ну, там, мы в 2022 году, кстати, в этом году, в 2021 году, мы еще ставим себе задачу внедрить мобильное приложение, чтобы можно было, ну, быстро, оперативно современному человеку обращаться куда-то и получать ответы или там контролировать. Но в 2022 году мы уже ставим себе задачу создать некие такие проактивные услуги, там, не будем их называть суперсервисами, но тем не менее ситуация, там, услуги жизненной ситуации. У вас родился ребенок, вам не надо бегать, собирать разные справки или подавать все сведения. Идеально вам здесь сейчас должна быть предоставлена пакетная услуга. То есть, исходя из там, полувозрастной состава семьи, социального, работающего, неработающего, наличия детей, все вопросы, там, постановка в очередь, начисление необходимых там социальных выплат и так далее.
Гражданский квест, да. У меня родился ребенок. Так какой ребенок? Первый, второй, второй. Оп, будет. Вот вам заполните вот это для материнского
вот
капитала.
Как вот раз вот... не надо будет ничего это делать, потому что если мы говорим, если наша платформа будет синтегрирована, там вот на текущий момент 36 федеральных сервисов, которые уже содержат эту информацию человека, не надо будет ее вводить.
Интересно, а какой процент калининградцев все это уже вкусил, попробовал и зарегистрировал? Вообще в электронном виде существует как активный гражданин?
Как активный гражданин не могу сказать.
Как получатель услуг.
За 2020 год пользование порталом, единым порталом госуслуг выросло, по-моему, в 8 раз.
А скажите…
В Калининграде, в Калининградской области,
конечно.
Такую структуру, как МФЦ, заменит такой сервис в будущем или нет?
Хороший вопрос.
Сейчас напряглись все работники МФЦ.
Так нет, я так знаю, что МФЦ мы сейчас как раз будем развивать. Сейчас оно централизуется, появляются новые функции. И в качестве МФЦ как раз предполагается использовать в качестве той структуры, которая будет развивать электронные услуги.
Насколько это безопасно с точки зрения данных, поговорим с Вадимом Рыскалем после небольшой паузы. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Видеть и слышать программу «Говорит Калининград» можно на сайте КП или в нашей группе ВКонтакте, ну и 107.2 на волне, 8.35. Тема второй половины нашей программы – информационная безопасность Калининградской области.
А в гостях у нас сегодня министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль. Вадим Викторович, вот что такое информационная безопасность Калининградской области, если совсем просто об этом сказать?
Ну, если говорить про информационную безопасность, это, наверное, самое важное и главное определение, что наши данные должны оставаться с нами, работать на нас, а не на кого-то. Ну, если это не государство, которое желает сделать вам больше хороших сервисов и так далее.
Угу.
Информационная безопасность, ну, в нашем регионе можно разделить, наверное, на две части. Это информационная безопасность для населения, и там, наверное, можно будет говорить просто про безопасность. Если говорить про Минцифру, наша главная задача – обеспечивать сохранение данных, передачу их и обработку для органов государственной власти и там, муниципальных образований. Соответственно, у нас имеется необходимая инфраструктура как по хранению этих данных, так и по передаче их в защищенные каналы. И специальный комплекс, большой программно-аппаратный и целая организация, Калининградский государственный научно-исследовательный центр по безопасности и даже целая государственная информационная система.
Это региональная безопасность. Подземные огромные хранилища, где серверы тайные.
Вы знаете, на самом деле это большие хранилища данных, большие. Ну, это практически ЦОД. Ну, с точки зрения организационных мероприятий это немножко другое. Это он существует геораспределенная структура единой информационной телекоммуникационной сети правительства Калининградской области. Я понимаю, что я сейчас забросал сервисами.
Да, мы сейчас вот
давайте перейдем на обычный язык. В регионе существует в настоящее время 26 государственных информационных систем, органов государственной власти. Наша задача – хранить эту информацию, передавать и обрабатывать. Для этого существует инфраструктура, и для этого существует специальная организация, которая следит за тем, чтобы эта инфраструктура оставалась безопасной, то есть отражать внешние атаки.
А доступность современных технологий – это же тоже часть информационной безопасности. У нас есть в Калининградской области места, где до сих пор нет интернета, например, устойчивого?
Василий, давайте я закончу предыдущую мысль, если позволите.
Мы поняли, что все обеспечивается, нет?
Приготовил такую интересную циферку. Да, вот в прошлом году это было зафиксировано более 5,5 миллионов атак на вот эти ресурсы, из которых 5124, по-моему, атаки – это специально организованные, хорошо структурированные, такие мощные атаки, которые мы
отразили,
контролировали и операторами, и очень серьезными программно-аппаратными комплексами. Отразили, да.
У нас это пытались данные вытащить или парализовать работу, наоборот, всех сервисов?
Если говорить про последних, это, конечно, получить доступ к данным, вот те, которые мы охраняем, да.
Ну так вот, что касается доступности вот этих
по
всех
интернету,
технологий.
По интернету, да, у меня тоже, кстати, есть вопрос на эту тему.
У нас вообще все имеют доступ к всемирной паутине или есть белые пятна еще с точки зрения современных технологий в Калининградской области?
К сожалению, безусловно, есть и белые пятна. С одной стороны, 97% населения области имеет доступ к современному там, 3G, 4G. 3% населения, в первую очередь сельское население, к сожалению, в настоящее время есть большие серьезные области, где недостаточно интернета.
Это где? Можем конкретизировать?
Это в основном это восточные регионы, конечно. Да.
Угу. Недавно, кстати, Генеральная прокуратура проверила наши городские округа в плане обеспечения дистанционного обучения школьников. И вот как раз нашла нарушение в этом смысле, в том, что у детей просто не было доступа к интернету в ряде районов.
А это как-то можно решить, или это вопрос времени какого-то? Оно само решится, когда у людей там появится возможность там, спутниковую тарелку
там проблема,
поставить?
Да. Да.
Немножко не так. Существует государственная программа, федеральные средства расходуются. Это программа так называемая подключения социально значимых объектов. До конца текущего года должны быть подключены все социально значимые объекты в регионе. За предыдущие 2 года было подключено 90 из них.
Что такое социально значимое?
Это библиотека? Фельдшерско-акушерские пункты, в первую очередь. Это школы, это пожарная часть.
Угу.
Это как раз та самая сельская программа. Достаточно жестко контролируется и по параметрам, и по доступности. И эти объекты, они очень жестко, в хорошем смысле, контролируют, что именно этот объект. В текущем году предполагается подключить еще 119 ФАПов. Это там четкая, жесткая программа. Большая работа идет с мобильными операторами связи, но они упираются в то, что населенный пункт меньше 100 человек, он абсолютно нерентабельный, потому что где-то это стоимость подключения 2 миллиона, 3 миллиона, там большие серьезные деньги, развитие инфраструктуры. Областное правительство сейчас ставит перед собой задачу помочь в этой всей ситуации. В частности, рассматривается программа создания за счет областных денег инфраструктуры, то есть установка вышек, подведение энергетики с тем, чтобы мобильный оператор тогда уже использовал эту инфраструктуру, снять с них часть затрат, чтобы они предоставляли услуги с своей стороны.
Важный вопрос от Сергея WhatsApp прилетел. Доброе утро. Сейчас многие незрячие люди пользуются программами экранного доступа для смартфонов и компьютеров. Вы проверяете свои приложения на доступность для этой категории людей?
Могу сразу сказать, что, безусловно, все сайты правительства и органы исполнительной власти имеют функцию для слабовидящих. Вот этот вопрос хороший, я его себе запишу, потому что в обязательном порядке буду контролировать.
Я думаю, что Сергей, мы можем контактами обменяться. может вам помочь, потому что является не только калининградцем, но и, я насколько понимаю, общественным активистом в этой части. Что касается 3G, 4G, вы упомянули? А 5G у нас будет?
Загадка с 5G.
Да, да. Когда у нас
загадка
5G
с 5G.
Будет?
Так, пойдем от фактов. По крайней мере, в 2021, в 2022, наверное, в 2023 году 5G в области не предполагается, сужу из того, что это трехлетний бюджетный цикл, деньги областные, по крайней мере, на это не запланированы. При этом ряд мобильных операторов еще в прошлом году собирались развернуть тестовые площадки здесь. Один мобильный оператор хотел в содружестве с БФУ имени Канта. Там было две задачи – сделать виртуальную прогулку, просто продемонстрировать возможности 5G технологии по городу Калининграда, причем не текущего года, а там даже там довоенного, ну, хороших, правильных времен. Вот. И развернуть, конечно, серьезную платформу для самого университета. Были разные идеи, но вот, может быть, в этом году это будет реализовано.
То есть это будет такой научный подход к 5G?
Ой, там очень интересно покопаться. Мы съездили туда, побрейнштормили, да, накидали много серьезных идей, хороших, потому что хотим сделать не какой-то обычный там учебный контент, а использовать все возможности технологий для того, чтобы, ну, что-то такое бабахнуть, так что потом все студенты говорили, мы там участвовали. Это было в Калининграде.
Пару вопросов от наших слушателей. Андрей пишет, в Китае коронавирус остановили в том числе цифровизацией. Там каждый житель страны и гость должен был зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Есть ли у нас подобные разработки? Ну, мы говорили о том, что въезжающих туристов чем-то подобным отслеживали, но вообще вот насколько вот эти всеобщие вещи, куда-то зарегистрироваться и как-то вот следить за порядком, условно говоря, через онлайн, возможно, сегодня в Калининградской области?
Ну, у нас тоже это работало. В Москве работали QR-коды, был цифровой паспорт. Я сам летал в то время туда и как бы регистрировался на порталах. Тебя могли... Ты садился в такси, тебя спрашивали. То есть таксист в Яндекс.Такси, по крайней мере, проверял твой QR-код. После этого только начинал движение. То есть это не является чем-то таким уникальным, особым. При необходимости технологии есть, можно развернуть.
А действительно?
Это как-то кроме... мы не инициаторы, мы исполнители. Да, говорят, ребята, надо закрыть вот эту область, проблему или там поконтролировать. Мы это можем сделать.
Ну, коронавирус уйдет, я надеюсь, когда-нибудь. А вот как-то дальше эти технологии, эти наработки могут пригодиться?
Как и робот в аэропорту.
Под какие-то задачи, безусловно, да. Ну, опять же, робот мобильный, очень хороший. Да. Ну, мы не надо создавать там, усаживать 30 пиратов, создавать им рабочие места, армы, подключать куда-то, да, большие массивы данного. Он работает эффективно. Под просто... задачи могу там много рассказать, где он там работает, какие задачи работает сейчас. Ну.
А действительно медицина лидирует по цифровым технологиям сейчас у нас?
В моем понимании, да, потому что программа очень серьезно на федеральном уровне развивается, это единый контур здравоохранения. Это очень детализированная, хорошо проработанная программа, декомпозирована прямо по показателям, которые реально жестко измеряются. Потому что, еще раз, тот же самый, например, работающий ФАП, я как-то уже говорил в других эфирах, что это цифровизация ФАПа, это не установка компьютера, это не подключение его в сеть, это не подключение в медицинскую информационную систему, это не наличие там развернутого сервиса, а на федеральном уровне с каждого рабочего места можно посмотреть, какие пакеты электронных там, документов идут в онлайн здесь сейчас. И вот тогда на федеральном уровне считают, что этот ФАП подключен в единый там, контур здравоохранения.
То есть это контроль прежде всего?
Это затем в том числе,
какие документы?
Давайте с другой стороны посмотрим, это на самом деле накопление больших баз данных.
Но мы-то, нет, я понимаю, что для вас это, как для профессионала, большие базы данных, а для нас это контроль.
А для нас это
какую
под,
там справочку, какие мои анализы, куда пошли, из федерального какого-то центра посмотрели и сказали, вот там, понимаешь, Масальского сахар.
Нет,
высокий.
Смотрите, это очень жесткий контроль за счет персональными данными, туда имеет доступ только врач, да, причем там участковый врач, да, остальные данные, они деперсонифицированы. Но с другой стороны, вот давайте другой повод. Пример рассмотрим, например, работа скорой медицинской помощи. Вот сейчас это отдельная информационная система, она интегрирована бесшовно, такой термин, да, с медицинской информационной системой региональной. Что происходит, когда врач едет на вызов, он с планшета видит пациента, там, аллергоанамнез, группа учета, чем он болел, последнее посещение и так далее, так далее, так далее. Он приезжает на вызов подготовленный. Часто ни родственники не могут эту информацию не дать, ни сам больной, или они там путаются. Да?
То есть он по поиску его находит, то есть,
но
да?
в середине пути сказать, нет, к этому мы не поедем, у него там слишком много всего.
Там существует норма доезда, которая тоже контролируется, не более 20 минут там, по отдельным категориям.
Слушайте, ну я все про контроль. У меня, конечно, большой брат немного беспокоит.
Информационная безопасность есть.
Вот я хочу информационной безопасности, но при этом без информационного контроля. Вот эти все системы безопасного города, калининградские, другие муниципалитеты, это ведь тоже Министерство цифровых технологий. Все эти данные тоже к вам стекаются относительно того, кто...
То, что касается органов государственной власти, исполнительной власти, это да, мы... У нас написано в уставе, мы обязаны контролировать и обеспечивать безопасность.
А то, что камеры в городе?
Камеры в городе тоже наши. Это у нас есть подведомственная организация, которая называется «Безопасный город». По региону сейчас установлено порядка 1184, по-моему, камер, комплексов фото- и видеофиксации. Круглосуточно 9 операторов дополнительно следят за обстановкой по камерам. Существуют камеры умные, которые... могут человека его следить за ним.
Распознать.
Да, распознать. И жизненная ситуация, на самом деле, вот не те, которые сейчас все подумали, жизненная ситуация – это теряются дети, пожилые люди теряются. Это возможность их найти, этих потеряшек, реально это происходит, эти там, случаи там, за год там, не единицы, а больше. Безусловно, камеры, конечно, снят за нашей там, безопасности информационной. Безопасности на улицах физически. Вокруг школ. Угу. Вот сейчас в первом квартале будет реализовываться программа, оборудование есть, средства есть, проектно-сметная документация подготовлена, экспертиза есть, там порядка 40 школ будут подключаться к безопасному городу. То есть это внешний период камер, который будет следить за обстановкой вокруг территории. Это наши с вами дети, понятно, это нам важно.
Угу. А вот я знаю, что в Москве уже интегрируют и подъездные камеры в том числе, и какие-то офисные вот в эту всю глобальную систему для того, чтобы, ну, для безопасности. У нас такое что-то подобное будет?
Ну, наверное, все регионы идут в одном направлении примерно. Про Москву могу сказать, что мы с сыном забегали на ВДНХ в павильон Smart City годика два назад. Там сказали, можно посмотреть любые камеры, дети наши любознательные, говорят, папа, давай посмотрим камеры в школе. Где они смотрят, реально, где они смотрят. Мы просмотрели всю его школу, он сказал, две камеры не работают, остальные 22 работают, здесь можно там дурака валять.
Ну, понятно, главное за гаражами камеру не ставить.
А вот Игорь на Вайбер спрашивает, распознавание лиц калининградцев – это настоящее или ближайшее будущее все-таки?
Это настоящее, это работает. Более того, могу сказать, что в прошлом году было раскрыто 232, по-моему, преступления. Это именно преступления, это зафиксированные правонарушения, потому что зафиксировано их больше, около 1000, из них там половина. Ну, больше половины – это административное. Ну, да, обычная жизненная ситуация. Проходят там фудкорты, утащили оборудование, нашли, помогли. Там сумочку вырвали, не помню, где там... Не буду говорить, в каком муниципалитете, тоже помогли, проследили. Как бы эта ситуация хорошая, правильная, наверное.
Все ради нашей безопасности. Друзья, министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль сегодня встречает это утро вместе с нами. Если у вас есть вопросы, Viber, WhatsApp, SMS, Telegram, пишите. +7 963 738 1072. Технологии пока не позволяют нам прочитать ваши мысли, поэтому делитесь этими мыслями. Телефон прямого эфира 92 107 2. Через минуту продолжим.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:51 на часах в студии, завершается потихоньку наша программа «Под колпаком» наша тема, и в гостях у нас министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.
Выяснили мы уже, что не надо питать иллюзии, нас всех видят и распознают, на наши данные постоянно происходят кибератаки, которые отбивает правительство и все ответственные за это структуры. В общем, в веселое время живем, друзья, но это же только начало, я так понимаю, что дальше больше, и вот вопрос. Вот у нас в 2021 году много выборов будет в сентябре. Что касается электронного голосования в Калининградской области, планируется ли на вот этих там, муниципальных, областных или федеральных выборах такая схема у нас в Калининграде?
Ну, Минцифра не является прямым участником этого процесса.
Ну, вы же знаете.
Ну, электронные выборы будут, безусловно, закуплены 386 тысяч планшетов с российской операционной системой «Аврора». соответственно, они будут на руках у переписчиков. Вот с одной стороны, с другой стороны, можно будет пройти онлайн-регистрацию, подать себе данные.
Это перепись или выборы?
Это перепись.
Я уже убежал в перепись.
Да,
вы
убежали в переписчики.
А я оттуда хотел плавно, наверное, перейти к выборам. То, что в первой части там данные будут больше, там гиперинтенсифицированы, там требуются немножко другие данные. С точки зрения выборов, там, конечно, безусловно, это уже вопрос точной идентификации каждого человека. Есть очень интересный момент, о котором, ну, лично я немножко говорил, находясь в структуре медицины, да, что очень важно развивать законодательство с точки зрения идентификации человека по его антропометрическим данным. Да, это в медицине критически важно иногда бывает при восстановлении там, личности человека, когда он находится в бессознательном положении, или там его возможность связаться, чтобы он был точно идентифицирован. Фактически там, по глазам, по лицу, это ему важно, то, что мобильный телефон. Законодательство пока отстает от этого. Но мы понимаем, что вопрос выборов – это тот самый вопрос, когда каждый голос, человек уверен, что это именно его голос, он попал, как он хотел, проголосовал, попал куда надо, и он может видеть.
Это ключевой
видеть.
Вопрос
И сегодня. Он видит, да, что его голос именно, как он проголосовал, он сохранен и учтен.
Ну, то есть, это будет, но не в этом году. Я так понимаю, потому что, ну, если и законодательно требуется что-то изменить, и инфраструктурно это не очень просто все поднять и установить.
Электронное голосование, в принципе, есть платформа, я больше сказал, немножко в сторону развития, то, что интересует общество. Вот тот самый необходимый элемент, когда общество должно быть потом спокойно уверено, что и все голоса учтены так, как они проголосовали.
А перепись-то для чего нужна? Ну, все уже, все зарегистрированы,
все
камеры
распознаны.
Уже есть, да. Все посчитал искусственный интеллект и сказал, вот столько-то людей у нас живет, ну и плюс 3% те, кто без интернета там по формуле вычислили. Да. Для чего перепись-то тогда в таком случае?
Для чего же нужна перепись? Перепись, наверное, для того, чтобы всех посчитать. Потом, если говорить про современный мир, эти большие-большие данные, я бы загнал на искусственный интеллект, там бы его погонял, проверил. Да? Наверное, можно делать интересные выводы. Опять же, с точки зрения того понимания, там, куда, какие сервисы, какие услуги, какие бюджеты, какие финансы, какие сферы развивать, для того, чтобы население страны нашей, ну, получило это все с плюсом, да? Наверное, вот в этом направлении там нужна перепись.
Вадим Викторович, а вот эта система 112, которая у нас недавно заработала, довольны ли вы тем, как она начала работать, и будут ли в будущем упразднены телефоны экстренных служб и переведены на единый вот такой сервис?
Телефоны экстренных служб в настоящее время сохраняются все. 112, чем удобно, это, в принципе, тот же самый единый стандарт для ЕС, да, соответственно, можно, находясь в пределах ЕС, также бесплатно, да, позвонить, получить необходимую помощь. Служба 112 будет развиваться, понятно, что там добавляются новые сервисы, это всякие ГЛОНАССы, это безопасность на дорогах в том числе, то есть там есть сервис, когда машины оснащены, ГЛОНАССом могут быстро, оперативно передать информацию о ДТП или там каких-то таких случаях. В моем понимании сервис не такой новый, но как бы нужный, необходим будет развиваться. Сейчас заработал новый сервис службы 122, когда можно получить единую справку по любому медицинскому вопросу. Удивительно быстро он был развернут, буквально за 1.5-2 месяца. Для меня это очень удивительно. В масштабах страны это реально сейчас работает. Это быстро, может быть, один из эффектов как раз вот то, что мы говорили в начале пандемии.
Да? Кстати, есть повод воспользоваться этим. 1 февраля можно записаться на вакцинацию.
Да, вчера должна была начаться запись на госуслугах.
Так что 122 – это новый номер, который стоит запомнить и которым стоит пользоваться. На этом у нас время заканчивается. Сейчас про цифровые технологии нам Иммануил Кант напоследок что-то скажет. Я напоминаю, что это утро вместе с нами провел министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.
Осторожно, открываются страницы чистого разума.
Как всегда, в завершении эфира гадаем на Канте, труд которого любезно предоставлен областной научной библиотеке. Библиотека 503 страница сегодня. Как возможна физика? Она возможна в качестве системы движущих сил материи исключительно посредством того, что явление этих сил проводится согласно системе категорий.
как ты на физику-то вышел?
Да не я, это все Иммануил Кант.
Да, вот Вадима Викторовича прям почувствовал.
Вадим
физика.
Викторович, главное, вывод из Иммануила Канта, чтобы все эти госуслуги не противоречили законам физики. Тогда и работать все будет, как законы
пусть
физики.
Пусть все точно работает.
Эту программу для вас подготовили и провели Светлана Шнейко, Наталья Петахина, Игорь Барсуков, Василий Масальский. Завтра встречаемся здесь же с 8 до 9. Время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград.
Всем хорошей недели.